много вдов было в Израиле. И в эту субботу мы тоже, оставив все свои заботы, откроем Священное Писание, чтобы что-то услышать и что-то увидеть. Евангелие от Луки в 4 главе мы находим историю о том, как Иисус отправился в Назарет, где был воспитан. И там в субботу был в синагоге, ему подали свиток, и он стал читать. И когда он читал, он прочитал в пророчествах из пророка Исаии. Все внимательно смотрели на него, чтобы понять, какой смысл он вкладывает в эти слова. О нем знали, что он многие чудеса творит, и, наконец-то, он оказался на своей родине, в городе, где он жил. Если мы вспоминаем эту историю, мы помним, что она не очень хорошо закончилась. Помните, что его хотели сбросить со скалы. И я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что так повлияло на людей, которые его слушали, что его захотели сбросить со скалы. И вот это, то, что повлияло на слушателей, оно записано в Евангелии от Луки, в 4 главе, с 25 стиха. «Поистине говорю вам». Иисус после пророчества из книги пророка Исаии, которое прочитал, говорит: «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Вот то, что сказал Иисус. И сразу после этого, 28 стих, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Скажите, а что он такое сказал? Все было хорошо до сих пор. На него даже смотрели, улыбались, с умилением смотрели на Иисуса, радовались, гордились, это наш. Даже тогда, когда он сказал, что ныне исполнилось сие Писание. Помните, он взял из книги пророка Исаии, прочитал пророчество о Мессии. И не просто прочитал, а в заключении сказал: оно исполнилось сегодня, это пророчество. И даже после такого заявления, смотрите, реакция хорошая пока. Они все засвидетельствовали ему это. 21 стих. Он говорит: исполнилось Писание. А 22-й: и все засвидетельствовали ему это. То есть, что сказали? Согласились. Они соглашаются с ним. Да, исполнилось. Аминь. И дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосифов ли это сын? И после этого, когда Иисус говорит: вы знаете, много было вдов в Израиле, когда не было дождя 3 года и 6 месяцев, было очень трудное время. Он напоминает им все. Напоминает, что это было непростое время, и было много вдов в Израиле, но, говорит, ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. И второй пример приводит, говорит: и вы знаете, и много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. И вот это производит такую перемену в них, что 28 стих говорит: услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Что произошло? Почему он так говорит? Он что, не знал, какое произведет влияние вот это слово? Что он тут делает? Вообще, когда мы говорим о Илие-пророке,
о Елисее, пророке, мы часто вот это время сравниваем с самыми последними днями, о которых мы сегодня в субботней школе говорили, что это будет особое время, когда Господь явит силу Духа Своего, излиет от Духа Своего, и будут пророчествовать и дочери, и сыновья ваши. Помните это пророчество? Мы говорили сегодня об этом. Мы часто связываем время Илии пророка с тем, что мы ожидаем в наши дни. Что должно произойти? И когда мы связываем, мы подразумеваем, что это будет чудесное время, так? Особое время, где Господь будет являть свою силу, так? Мы понимаем, что это особое время, где Господь явит свою силу. И у нас есть примеры того, когда Господь являл свою силу. Это времена, когда Иисус ходил по земле, Он многих исцелял, Он многим помогал. Это были времена Пятидесятницы, когда Дух Святой был излит на учеников. И Иисус предсказывал это время и говорил своим ученикам: «Вы сделаете даже больше того, что я сделал». И когда мы думаем о времени Илии пророка, мы наоборот говорим: это было время, когда Господь являл свою силу, и многие получали помощь через Илию пророка. Многие? А что тут мы читаем? Написано: было много вдов и никто. Как так? Время Елисея. Написано: было много прокаженных. Сколько очистилось? Один. И тот язычник. Подождите, излитие Духа Святого — это что будет? Много будет несчастных, много нуждающихся, и редко кто получит. Как так? Что тут Иисус делает? Он что, утрирует ситуацию? Тогда с какой целью, скажите? Он не понимал, какое произведет это его слово влияние на людей. И что из этого будет? Я хочу, чтобы мы вернулись в то время Илии пророка. В то время. Думаю, что иногда мы не до конца себе отдаем отчет, что это было за время. И когда не читаем Писание так, как оно написано, то оно покрывается чем-то мифологическим. Оно у нас искажается, когда мы его не читаем. Вы знаете, что произошло со Священным Писанием из-за того, что христиане его не читают? Произошло то, что люди возвели в ранг святых людей. И до сих пор это проделывают. Начали с героев Библии, возвели их в ранг святых, до такой степени, что уже молятся святым, не Богу, до такой степени, что возвеличили людей, что преклоняются перед людьми, и продолжают это и в наши дни делать с успехом. Как это получается? Во-первых, мы что? Мы читаем Священное Писание. Читаем о Давиде, например. Давид был человеком по сердцу Божию. Если мы читаем Писание, мы встречаем там и удачные страницы его жизни, и неудачные. И у нас нет искушения говорить, что это Бог. Или относиться к нему как к божеству. Если же мы не читаем Священное Писание, скоро появится такое искушение. Скоро мы начнем молиться Давиду. Итак, любому из более-менее хороших героев Священного Писания. Помните реакцию Павла, когда они проповедовали силой на территории Турции, Малой Азии? Когда их стали в ранг богов возводить, решили: сила – это Зевс, а Павел – это другой бог, Ермий. Смотрит, там уже священнослужители этих божеств уже валов ведут. чтобы в жертву принести. Павел тогда разрывает одежды свои и говорит: «Вы что делаете? Мы тоже, как и вы». Но так как люди не читают Священное Писание и не хотят этого делать, большая перемена сразу же происходит. Чуть позже уже побивают камнями Павла и Силу. Понимаете, что происходит? С Иисусом не так? Вот эта история из Назарета, когда Иисус пришел, не так? Он читает пророчество Исаии, они соглашаются во всем, они расплылись в радости, что это наш. И вдруг через короткое время, через несколько буквально минут, написано: все исполнились ярости. Что происходит? Если мы не читаем Священное Писание, у нас есть огромная опасность впасть в такое состояние. Если мы не читаем Священное Писание, у нас есть огромная опасность исказить истории Священного Писания и представлять совершенно не так, как это на самом деле было. Это то, что случилось во дни первого пришествия Иисуса Христа. Когда читали Священное Писание, потом его оставили и начали вспоминать только те истории, которые им нравились. Иисус царь, Мессия царь, он всех наших врагов уничтожит, а то, что он агнец, а как-то игнорировалось. Как так? Каждое жертвоприношение – это пророчество о Мессии, агнце, страдающем Мессии. Как так? Столько пророчеств, конкретных пророчеств о том, каким образом он будет убит, что произойдет, полностью были проигнорированы. Когда мы думаем о времени Илии пророка, хорошо бы помнить, что это время великой борьбы. Не столько это время чудес, сколько время великой борьбы. Где дьявол всю свою мощь обрушил на избранный народ. Это время великой борьбы. Такое было впечатление, что тучи сгущались над Израилем в те дни. Все силы были брошены на то, чтобы уничтожить этот народ. Духовно уничтожить. Как хорошо было бы, чтобы тогда тучи другие собирались над Израилем. Тучи буквальные. Дождя не было 3,5 года. Но на этот счет все было ясно. Жара стояла. Земля потрескалась от жажды. 3,5 года. Ни дождя, ни росы написано. За что? А знаете, что стало причиной этому? Причиной стало появление деятельной женщины в Израиле. Очень деятельной, которая как-то вошла в жизнь этого народа, хотя была из чужого народа, и внесла туда много языческого, незаметно. И вы знаете, она сумела, в Библии, в духе пророчества, о ней сказано, что она была очень коварная, и ловкая в своем обольщении. Она сумела это все нечистое, нечестное внести в среду народа Божия и заставить еще и их так поступать. Как так? Как так получилось? Она извращала ясные вещи. И это так ловко делало, что никто не мог противостоять ей. Люди страдали от ее правления, боялись ее. Илия доказывает, что они идут по ложному пути, и это делает с проявлением силы Божьей. И уходит с этого большого собрания один. Как вам это нравится? Один. Вы понимаете, что происходит? Мы иногда время Ильи Пророка приукрашиваем, говоря и думая, что это было время великих чудес. Что Иисус сказал? Говорит, было много нуждающихся. Кто получил исцеление? Один. Много было нуждающихся. К кому был послан Илия? К одному. А как остальные? Где излитие Духа Святого, с которым в нашем понимании связано время Илии Пророка? Это что? Мы что-то перепутали или как? Понимаете, что это значит? Это было время великой борьбы. В первую очередь. Скажите, пожалуйста, как это удалось этой женщине так обмануть людей, которым это было невыгодно? Вспомните виноградник Навуфея. Один из жителей Израиля. Помните историю виноградник Навуфея? Кровавая история. Ахав места себе не находит, потому что он увидел очень хорошо расположенный участок. И говорит, этот участок должен царю принадлежать. Ну а как это сделать? Заболел человек. Что делает Иезавель, жена? Вообще, вот что было характерно, она никогда не унывала. Никогда эта женщина не унывала. Тучи сгущались над ее правлением, она не боялась. Или я боялся, она не боялась. Вы можете себе представить такое? И она в очередной раз приходит, говорит, да брось ты. Ты что раскис? Ты царь или не царь? Кто ты, в конце концов? Да я не могу ничего поделать. Ну ладно, я могу. Помните? Как так удалось этой женщине, которая обманывала постоянно, заставлять весь народ ей верить и доверять? Как? Очень просто. Скажу вам как. Многие люди думают, что они в последний момент научатся выбирать истинный путь. Глубоко заблуждаются. Глубоко. Их ждут сюрпризы. Многие люди себя тешут мыслью, что, ну, сегодня, ну, этот лукавый человек, но мне выгодно ему поверить, потому что, ну, есть свои интересы тут. Я лучше с ним соглашусь, подстроюсь под обстоятельства, потому что сейчас у нее власть, у Иезавели. Я лучше промолчу, я лучше кивну головой. Конечно, это нечестно. Борьба происходит. Конечно, это нечестно. Но сейчас это удобно. Ну а что будет с тобой, если в следующий раз? А вообще, если ты же понимаешь, что вечная участь твоя будет решаться, от твоего выбора будет зависеть твоя вечная участь, что ты тогда выберешь? Ну тогда я решу. Я тогда решительно отвергну все зло и все нечестие, и всю ложь. А сейчас, ну, сейчас как-то. Ну, выжить надо? Время тяжкое, дождя нет. Я хочу, чтобы вы увидели наше время, потому что время тяжкое. И великая борьба идет. Человек, который постоянно обманывает, ему верят. Человек, который никогда не обманывал, Илия, не верит народу. Что происходит, скажите? Я вам скажу, что происходит. Люди думают, что излитие Духа Святого – это время чудес. А на самом деле, да, чудеса будут, только мало кто их заметит. И даже те чудеса, явные чудеса, как на горе Кармил, люди все увидят, проигнорируют и пойдут делать свои дела, потому что так выгодно. Почему мы об этом говорим? Да потому что в книге Откровения написано, что это время опять придет. И этот дух опять появится. И эта великая борьба разгорится с новой силой. А вы думаете, сатана не понимает, что времени осталось мало? А вы читаете в Библии, что происходит? А вы знаете, что он будет делать? Он постарается, чтобы над народом Божьим сгустились тучи. Но чтобы влаги духовной не было, а тучи страха сгустились. Чтобы они искали от жажды Слово Божие и ходили от моря до моря. И не могли найти. А в страхе жили. Вот так хочет сатана. И если возможно, избранных тоже. Избранных лучше. Избранных это особенно нужно, потому что у них Слово Божие. Если они это Слово Божие понесут, люди научатся отличать доброе от худого. Перестанут хромать на оба колена. И что тогда? Смотрите, чтобы мы себя не усыпили. Надеясь на красивый финал. Вот будем сидеть и ждать, и Бог чудесным образом изольет на нас сил, и мы начнем исцелять без того, чтобы изменить свой характер. Без того. Чудеса будут, но вначале работа над характером. Сатана хотел проскочить этот момент. Он не хотел менять свой характер, а славу, которая принадлежит только Богу, хотел. И вот тут великая борьба. Тут. И она будет разгораться с новой силой. Сатана постарается разочаровать, если возможно, и избранных тоже. Несмотря на то, что они знают истину, ну как? Знать, знаете себе. Но вы должны помнить, кто хозяин, и как выгодно, и стоит ли говорить. Только Илия один не боялся, и он говорил прямо. Только Илие ничего не надо было, и он шел. Только этого человека купить невозможно. Всех остальных она купила. И это время повторится. С особой силой. И тогда, если мы поддадимся на это запугивание, на этот обман, сатана будет претендовать на нас, как на свое. Это то, чего он добивается. Иисус умер, чтобы мы были честными. Иисус умер, чтобы мы не искали своей выгоды в ущерб справедливости. Иисус умер, а мы боимся потерять зарплату, а мы боимся потерять место работы, мы боимся потерять гроши, и не стыдно. Мы боимся потерять диплом, и не стыдно. Не оставаясь принципиальными, мы говорили о ложных пророках. Сегодня. Знаете, чем отличаются ложные пророки от истинных? Иногда смотришь, и тот говорит. И вроде бы и там логично, и там логично. Кому будете верить, скажите? Тому, кто вас обманывал, или тот, кто всегда правду говорил? А если выгодно тому поверить, что скажете? Вот такой задачей, вот такой проблемой будет характерно в самое последнее время. И мы будем привыкать выбор делать, маленький, неправильный. Привыкать. Это станет частью нашего характера. Потом мы захотим сделать правильный выбор и не сможем. Вот она, великая борьба. Вот она, время Илии, который будет стоять один. Да, он не знал, что там есть родители Елисея. Они тоже не преклонили колени перед Ваалом. Он не знал. Но то, что было видно ему, он был один. Он готов был умереть за истину. И не боялся. И потому Господь был с ним, и потому он был силен. Расступались перед ним все. И Ахав, и Изавель. Никто ему не мог противостоять. Хотите быть сильными людьми? Не бойтесь потерять гроши.
Не бойтесь. Будете сильными людьми. Пойдете
за приманкой, погибнете. Это, если хотите, истина для настоящего времени. Потому что настоящее время как раз очень похоже на то, что было во дни Илии пророка. Вы посмотрите, что происходит в мире, посмотрите. Вы прислушайтесь, как люди боятся сегодня. Прислушайтесь. Вы понимаете, что в панике люди сегодня. Они не знают истины, они не знают выхода, а мы знаем. Но для каждого сатана находит свои какие-то ключи. Чем купить, как запугать, чтобы заставить делать то, что он хочет. А Господь предлагает, говорит, идите за мной. Не будет легко, будет казаться, что вы остались в одиночестве. Идите за мной, я прошел этот путь, и вы пройдете. Идите за мной, не бойтесь. Вы думаете, не было борьбы тогда, в те дни? Как это было на практике, вот реально, что там происходило? Третья книга царств, это когда Илия был у той самой вдовы в Сарепте. Третья книга царств, 17 глава. Помните эту историю? Илия у вдовы живет, мука в катке не истощается, масло в кувшине не убывает, по слову Господа. Кажется, хорошие времена настали для этой семьи, так? Даже в этом хорошем случае не все гладко. Потому что 17 стих говорит, после этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Вот тучи сгустились и над этим домом. А как же этот Илия? Что он? Сила его оставила, что ли? Смотрите, реакция матери. И сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. А что это за слова? Ты пришел напомнить мне о моих грехах и умертвить моего сына. Что за этими словами скрывается? Это что, Илия ей приходил и говорил, что ты плохо жила, неправильно жила раньше, и это чревато, можешь потерять сына, да, Бог накажет. Как? Что вы, как вы представляете себе? Понимаете, женщина прекрасно поняла взаимосвязь ее жизни с тем, что происходит в ее семье. Она понимала, что последствия есть. А что она говорит? Человек Божий, почему ты ко мне пришел? Ты хочешь напомнить мне мои грехи? Что она, его прогоняет или что? Что она говорит этим? Обвиняет? Лучше бы я тебя не знала? Лучше бы ты не приходил в мой дом? Что в этих словах вы слышите? Мне не нужно и масло, и мука, если такой ценой. Так? Вы слышите, реакция примерно такая, какую мы можем услышать, если внимательно послушаем, как люди, что люди говорят, и в наши дни. Если людям говорить о действиях и последствиях, о выборе и последствиях, люди вообще-то признают, что это справедливо вообще-то. Если обманываешь тебя в ответ, когда-то жестоко подведут. Если ты воруешь, пожнешь последствия своих дел. Если ты убиваешь и так далее. Люди понимают это, но они суеверные. Когда они слышат, они ой-ой-ой, не говори об этом. Плюют три раза на всякий случай. Ты пришел, чтобы все это напомнить. А как в наши дни скажут? Ты накаркал, да? А если бы не говорил, то не было бы, да? Кто виноват? Пророк виноват. Потому что если бы он не говорил, то как-то бы пронесло бы меня. А так он говорит, и вот, слышите, чувствуете суеверный страх? Или я просто молча обращается к Богу? Не реагирует на ее слова. Он понимает состояние матери и обращается к Богу. Борьба? Борьба происходит. Борьба только начинается. Знаете, эта борьба только начинается. Но самое главное, чему учит нас эта история, и взрослых, и детей, следите за тем, что выбираете. Следите. Спрашивайте себя хоть иногда, почему вы верите одному, а другому не верите. А если верите, почему не поступаете так, как верите? И взрослые, и дети. Сейчас, вы знаете, не время ждать, когда я повзрослею. Время особое. И взрослые, и дети. Я и к детям обращаюсь. Слышите? Смотрите, что вы выбираете. Каких друзей. Мальчики и девочки, где вы? Те, кто тут сидели. Смотрите, кого вы выбираете. Выбираете хороших друзей. Честных, которые маму и папу слушаются. Выгодно это или невыгодно? Потому что такие люди будут Бога слушаться. Выгодно это или невыгодно? И это вас спасет. И взрослых, и детей. Пусть Господь поможет вам в этом. Аминь.